29. Имя Сергея Николаевича Варшавского в наших розысках всплывало несколько раз. Найти его было непросто, еще труднее было добиться от него ответа. Выяснилось, что жил он в Саратове, работал там по своей специальности зоолога в институте. Несмотря на энергичную помощь Коли Воронцова, Сергей Николаевич долго отмалчивался. Видимо, по тем же соображениям, что и Гребенщиков. Наконец, я уговорил его написать мне хотя бы вкратце о том, как он попал в Бух. Вот его воспоминания. Встреча с Николаем Владимировичем произошла в конце 1944 года, после того, как мы, моя жена Клавдия Тихоновна, Иван Иванович Лукьянченко и я, пережив очередную бомбежку, убежали с фабрики. Работали мы там в качестве остарбайтеров после того, как нас вывезли из Ростова-на-Дону в Германию. На фабрике уже давно ходили слухи о том, что в одном из пригородов Берлина, в Бухе, живет русский профессор, который помогает советским и другим иностранным рабочим, вывезенным насильственно в Германию. Строки эти были для меня чрезвычайно важны. В 1942 году Гребенщикову тоже посоветовали обратиться к некоему русскому профессору, который помогает иностранным людям. Следовательно, и в 1942, и в 1944 годах в Берлине циркулировала устойчивая молва о русском профессоре-вызволителе. Потом Гребенщиков в одном из писем ко мне уточнил, как это произошло. Оказалось, что он прослышал о Тимофееве на толчке, который крутился на Александерплац. Там был своеобразный рынок новостей, сведений, и среди прочих слух шел и о русском ученом. Бежав с фабрики, продолжал Сергей Николаевич Варшавский, мы решили попытаться найти этого профессора и тоже просить о помощи. У нас не было никакого иного выхода. Берлин в это время подвергался систематическим, почти ежедневным, страшным налетам англо-американской авиации, не только по ночам, как это было в 1943 году, но и днем. Пройдя несколько километров по разрушенному и пылающему городу, мы попали в Бух. Этот поселок пригород поразил нас своей целостью, союзники его почему-то не трогали. Институт, где, нам сказали, размещалась лаборатория профессора, занимал многоэтажное здание в большом парке. Иван Иванович и я остались ждать в парке, а Клавдия Тихоновна отправилась искать Николая Владимировича, чтобы узнать о возможности устройства нашей судьбы. Через некоторое время Клавдия Тихоновна вернулась и радостно сообщила, что Тимофеев ждет нас всех. После встречи и знакомства Тимофеев сказал, что знает нас по научным работам и постарается нас устроить. Походив немного по своему кабинету, небольшой рабочей комнате, кажется, угловой, Н.В. предложил мне подумать о возможности работать у него в питомнике экспериментальных животных, сказав, что, к большому сожалению, другой должности в лаборатории у него пока нет. Я, не раздумывая, конечно, согласился. Потом Н.В. просил Клавдию Тихоновну извинить его за то, что из-за отсутствия мест он не может принять ее, но обещал достать продовольственную карточку ей, как члену семьи. Тут же написал записку своему знакомому, старому русскому врачу Соколову, с просьбой устроить Лукьянченко на работу в соседнюю больницу, тут же в Бухе. Мне Н.В. сразу же выдал справку о том, что я являюсь сотрудником его лаборатории. Продиктовал текст девушке, сидевшей за машинкой в соседней комнате. Справка была оформлена в течение нескольких минут. Наша судьба была решена. Мы не знали, как благодарить Н.В. Он же, быстро ходя по комнате и улыбнувшись, сказал, что ничего особенного не сделал и что это его долг помочь в страшное время. Насколько мы узнали потом, Н.В. так спас, во вполне конкретном смысле, несколько десятков и наверняка более иностранцев, прежде всего советских русских. Впечатление от знакомства и общения с Н.В. было самое поразительное. Никак не укладывалось в голове, что в самом центре Германии, в столице смертельного врага, может жить и активно действовать, рискуя все время жизнью человек, который не только был русским патриотом, но и открыто этим гордился. Стены кабинета Н.В. были увешаны портретами русских ученых, естествоиспытателей и биологов от Ломоносова до Северцева, Менсбера, Кольцова, Четверякова и Огнева. «Мой иконостас», — так это называл Зубр. Действительно, как это могло быть? Ведь это не в 44-м году началось, и даже не в 43-м. И происходило на глазах у всех. Не мудрено, что в местные гестапо шли доносы. Как же это могло происходить и продолжаться?